эфире радио «Донбасс Реалии».
Здравствуйте, друзья, это радио «Донбасс Реалии», программа, где мы ищем и находим хорошее. С вами в студии Денис Тимошенко и Егор Устинов. Сегодня 18 октября, пятница, сегодня мы говорим о таком. Правда ли, что уже все готово для амнистии?
Або по факту приймають політичні рішення на окупованій території.
Современная спортивная база или дубовая роща с многовековой историей?
Луг пойменный – это все цельная экосистема.
Не мир и не война. Именно так можно описать жизнь маленьких городов Донеччины.
Мала, ты еще шукала, або мы уже ехать будем. Точно. Каву.
В Минске на переговорах по Донбассу Леонид Кучма заявил, что выборы на оккупированном Донбассе возможны только после роспуска квазигруппировок ЛДНР. Здесь можно смело сказать, что такие новые вводные весьма неожиданные. И для Москвы, и для Берлина, и для Парижа. Так отреагировал спикер Путина Дмитрий Песков. Почему Кремль растерялся? Ведь в Минских соглашениях действительно нет упоминания об ЛДНР. Насколько так называемые республики самостоятельны? И может ли новое требование Киева стать ключом к миру на Донбассе? Об этом мы поговорим в студии. У нас в гостях журналист, экс-народный депутат 8-го созыва Владимир Денисенко, журналист интернет-издания «Европейская правда» Наталья Ищенко, а также российский социолог, доктор политических наук, глава центра «Сова» Михаил Савва. Друзья, участвуйте в нашем разговоре в прямом эфире. Наш номер 0800-300-403. Звонки со всей территории Украины, включая временные и неподконтрольные части, бесплатные.
Вызов – это возможность стать сильнее. Радио «Донбасс Реалии». Мы ищем и находим хорошее.
А пока послушаем новости от моего коллеги Егора Устинова. Егор, здравствуй, тебе слово.
Приветствую. Украинская сторона готова к открытию контрольного пункта в Золотом Луганской области, однако не согласна на открытие КПВВ близ Счастья. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар в Верховной Раде. Он напомнил, что решение об открытии КПВВ «Золотое» было принято еще в 2016 году, но российская сторона начала увязывать открытие КПВВ у «Золотого» с открытием КПВВ у «Счастья». По словам Боднара, Украина не согласна на такое условие, потому что это не предусмотрено ни одним из соглашений. Боднар также отметил, что открытие КПВВ «Золотое» станет возможным после разведения сил на данном участке. Напомню, сейчас на линии соприкосновения в Луганской области работает только один пешеходный пункт пропуска — станица Луганская. Российские гибридные силы использовали запрещенную Минскими соглашениями артиллерию на Донбассе в течение прошлых суток, сообщает штаб операции объединенных сил. По данным штаба, обстрелы фиксировали вблизи Водяного, Павлополя, Толоковки, Авдеевки, Лебединского, Широкино, Новолуганского, Луганского, Золотого, Крымского, Попасной и других населенных пунктов. В результате боевых действий ни один украинский военный не пострадал. В группировке ДНР ВСУ обвинили в обстрелах окрестностей Ясиноватой, в группировке ЛНР украинских военных обвинили в двух обстрелах. Два грузовика с гуманитарной помощью Одесского фонда ООН ЮНИСЕФ направлены на временно оккупированную территорию Донецкой области, сообщает Госпогранслужба Украины. Грузовики доставили для жителей Донецкой области гигиенические наборы и электронные датчики температуры. Шахта «Котляревская» и «Украина» госпредприятия «Селидов-Уголь» обесточили из-за неуплаты за потребленную электроэнергию. Об этом сообщил председатель независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец. Председатель указал на то, что отключение происходит в то время, когда на складах тепловых электростанций не хватает угля. Волынец также добавил, что о ситуации на шахтах госпредприятия «Селидов-Уголь» проинформирован первый заместитель министра энергетики и защиты окружающей среды Виталий Шубин. Ремонт трассы Мариуполь-Запорожье завершен. Основная часть работ была выполнена за последние 3 месяца. Об этом сообщил советник премьер-министра Украины Юрий Голик. По его словам, с 2016 года было отремонтировано только 70 километров дороги. Однако 19 июля текущего года на совещании в офисе президента было принято решение доделать эту трассу полностью в этом году. Торжественное открытие трассы ожидается 29 октября. Власти Донецкой области планируют привлечь финансы международных доноров для реконструкции и модернизации магистрального водопровода «Северский Донец-Донбасс». Об этом заявил председатель Донецкой обладминистрации Павел Кириленко. А глава области заявил, что восстановление водопровода «Северский Донец-Донбасс» станет одним из самых амбициозных проектов в городе. И по прогнозам синоптиков, в ближайшие выходные в Луганской и Донецкой областях будет ясная погода, без осадков, ветер юго-восточный 3-8 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 5 до 8, днем от 18 до 20 градусов тепла.
Донбасс Донбасс Реалии – это 60 минут о самом важном и актуальном. Информация, полезная каждому, без линии разграничения.
С этой секунды к нашему прямому эфиру присоединяются слушатели Громадського радио. Друзья, добрый вечер. Вы слушаете радио «Донбасс Реалии». Совсем скоро, буквально через несколько минут, мы начнем разговор в студии в прямом эфире, куда вы можете нам звонить. Наш номер 0800-300-403. Звонки традиционно бесплатные со всей территории Украины, включая временные и неподконтрольные территории.
«Донбасс Реалии» есть в Фейсбуке, ВКонтакте, Одноклассниках и Твиттере. Слушайте, смотрите, комментируйте и делитесь.
В Министерстве иностранных дел Украины говорят, что все законы, необходимые для амнистии в рамках Минска, уже приняты. Другое дело, что воспользоваться этой опцией можно будет не скоро, лишь после освобождения территорий. Так ли это на самом деле и будет ли по каким законам судить и миловать причастных к конфликту? Разбирался Алексей Виноградов.
Украина приняла уже все законодательные акты для амнистии в контексте выполнения Минских соглашений, заявил заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар во время часа правительства. По его словам, согласно закону о применении амнистии в Украине, полное или частичное освобождение от наказания можно рассматривать только после того, как в ОРДЛО будут избраны легитимные органы власти, то есть после восстановления суверенитета Украины. Решение по амнистии должен принимать суд, а попадут под нее не все, сказал Боднар.
І, звичайно, під амністію не попадають злочини, які відповідно до міжнародного законодавства, включно з злочинами проти щодо геноциду, проти людства і злочини воєнними злочинами. Також не підпадають під амністію особи, які вчинили злочини по збиттю малазійського Боїнга.
В Кримінальному кодексі України нет відповідальності за преступления проти человечности, а воєнні преступления там прописаны далеко не ідеально, говорить глава Центра гражданских свобод Олександр Матвійчук. По його словам, за 5 лет конфлікту известен только один приговор за военное преступление. Военное преступление и преступление против человечности, наряду с геноцидом, являются наиболее тяжкими преступлениями и подпадают под юрисдикцию Международного криминального суда. Однако рассчитывать только на него не стоит, нужно и свое законодательство приводить в соответствие с международным уголовным правом.
Він за своєю політикою концентрує увагу лише на великій рибі, на тих людях, які створювали цю систему, віддавали накази. Це мова йде про Путіна, його оточення і якогось високого рівня людей, які займають політичні пости або де-факто приймають політичні рішення на окупованій території. А оці тисячі виконавців, які вчиняють ці злочини своїми руками, все одно це відповідальність національних органів слідства і це буде відповідальність національної судової системи.
По словам Олександра Матвійчук, в парламенті на розгляді знаходиться правительственний законопроект, який приводит национальное законодательство в соответствие с международным уголовным правом, и этот документ нужно принимать. На неподконтрольных территориях есть много людей, которые не брали в руки оружие и которых сложно обвинить в преступлениях против человечности, но они обслуживают российскую оккупацию. Как быть с ними, задается вопросом Виталий Овчаренко, соавтор одного из законопроектов про коллаборационизм.
Это так званые псевдожурналисты. Они принимают очень конкретную участие в обслуживании российской оккупации. Особенно в 21-м столетии, где информация выходит на первый план. Это так званые самоназванные депутаты. Это так званые судьи. Это так званые керівники и замы різних державних органів.
По мнению Виталия Овчаренко, если таких людей не привлекать к уголовной ответственности, то нужно хотя бы проводить что-то наподобие люстрации, чтобы причастные к коллаборационизму не смогли занимать государственные должности. Иначе все эти руководители могут вернуться на те же должности, которые они занимали в оккупационной администрации. Алексей Виноградов, радио «Донбасс Реалии».
Современная спортивная база или дубовая роща с многовековой историей. Активисты Светогорска протестуют против строительства грандиозного спортивного объекта. Люди считают, что это уничтожит местный луг с дикорастущими травами, занесенными в Красную книгу Украины, и дубы, которым несколько сотен лет. Чиновники же утверждают, что ни одна травинка в ходе строительства не пострадает. В деталях конфликта разбирался Никита Луцкий.
Луг возле Северского Донца богат полезными травами, ягодами и грибами. Иногда весной его заливают воды реки. От этого почва становится более плодородной. Здесь часто можно встретить местного травника Романа Рябова. Идею построить на этом месте базу спортивной подготовки для олимпийских сборных команд Украины мужчина не одобряет, говорит Роман Рябой.
То, что олимпийскую базу, я не против, пожалуйста, ищите территорию. А портить вот этот луг, пускай строят, но только подальше. Луг не надо трогать.
Места здесь живописные. Древняя Святогорская лавра, Северский Донец, многовековые дубы и гигантский природный ковер дикой земляники. Эти земли – часть национального природного парка Святые Горы. Экологи говорят, что строить здесь ничего нельзя. Любое вмешательство разрушит единую экосистему, уверена старший научный сотрудник национального природного парка Святые Горы Ольга Дьякова.
При застройке нарушится гидроэлектрический режим. Здесь это все цельная экосистема. Вот этот дуб, этот луг пойменный – это все цельная экосистема. То есть, если вы здесь что-то нарушите, это обязательно отразится на этих дубах. А это единственная в Донецкой области старовекова, да, дубрава. Здесь дубы по 200, 300 и по 600 лет.
Решением областной государственной администрации построить здесь спортивную базу с футбольными полями, легкоатлетическим манежем, бассейном и гостиницей, всего более 20 гектаров земли, местные жители возмущены. Активист Владимир Рыбалкин говорит, что в городе есть масса заброшенных пансионатов и детских лагерей. Именно там мужчина и предлагает устроить новый объект.
Дуже багато вторинного ринку в місті Святогірськ. Де ці великі пансіонати? Шахтар, Сонячний, Артема, Засядька, по 2000 населення, відпочивальники вони зустрічали. Де, в якому вони зараз стані? Чому 53 лагеря табору піонерські? Чому вони, ніхто не розглядає ці пропозиції для того, щоб там щось строїти?
На сторону активістів став місний юрист Роман Пономарьов. Раніше він працював природоохранним прокурором. Мужчина легко посчитав можливі убитки, які нанесе Святогорську будівництво возле дубової рощі, розповідає Роман Пономарьов.
По суті, це буде псування червонокнижних рослин. Є методика, за якою розраховуються такі збитки. І ось на 3,5 гектарах ми нарахували збитків на 18 мільйонів. І от якщо цей цілісний природний комплекс, тобто луг, який питає під землею коріння дубів старовинних, знищити, то тут збитки будуть взагалі ще більшими. Вони мають, ну я думаю, вважаю, може і за сотні мільйонів.
Инициировали строительство спортивной базы в областном управлении физкультуры и спорта. Чиновники говорят, что реализация такого большого проекта – это новые рабочие места для горожан и еще одно туристическое место в городе. Будущую базу обещают сделать открытой для всех горожан и гостей Святогорска, а краснокнижные травы и дубы пересчитают и сберегут, говорит начальник управления физкультуры и спорта Донецкой облгосадминистрации Владимир Мыцик.
На території, якщо і будуть, ну, розташовані якісь рослини, цінні рослини, вони враховані в детальні плани, вони будуть так і розташовані. Це буде вільна зона, де спокійно можуть заходити як мешканці міста, так і гості міста, туристи, і займатися вільно на цих спорудах.
Строительство нової спортивної бази може обійтись, по предварительним прогнозам чиновників, 1,5 мільярда гривень. При этом в областном бюджеті не хватает денег на замену аварийного трубопровода, падающего воду в несколько крупных городов области. Да и жилье для переселенцев строят на иностранные деньги, потому что своих не хватает. Впрочем, считает председатель Донецкой областной администрации Павел Кириленко, развивать спорт тоже надо, тем более, что все крупные базы остались на неподконтрольной территории, говорит Павел Кириленко.
Якщо я особисто буду бачити після обговорення з громадськістю, що не буде доцільним будування цього об'єкту, перше, виходячи з його розташування, раз, друге, виходячи з черги його доцільності, то рішення буде прийнято окремо про зміну розташування, але розвиток спорту буде відбуватися в незалежності від того, наскільки які території наразі контролює українська влада.
Сейчас специалисты занимаются разметкой территории будущего строительства. Чиновники обещают создать комиссию, которая зафиксирует, какие растения и где именно они произрастают. Только после этого начнут создавать проект будущей базы. Строительство первой очереди комплекса в лучшем случае может начаться в следующем году. Никита Луцкий, Радио Донбасс Реалии.
Тема дня. Присоединяйтесь к обсуждению по бесплатному номеру 0800 300 403.
Друзья, переходим к общению в нашей студии. В Минске на переговорах по Донбассу Леонид Кучма заявил, что выборы на оккупированном Донбассе возможны только после, цитата, «роспуска квазигруппировок ЛДНР». Здесь можно смело сказать, что такие новые вводные весьма неожиданные. И для Москвы, и для Берлина, и для Парижа, отреагировал спикер Владимира Путина Дмитрий Песков. Почему Кремль растерялся? Ведь в минских соглашениях действительно нет упоминания об ЛДНР. Насколько так называемые республики самостоятельны? И может ли новое требование Киева стать ключом к миру на Донбассе? Об этом не только мы поговорим с журналистом, экс-народным депутатом 8-го созыва Вадимом Денисенко. Вадим, здравствуйте.
Доброго дня.
Журналистом интернет-издания «Европейская правда» Натальей Ищенко. Наталья, здравствуйте.
Здравствуйте.
Надеюсь, также к нашему разговору присоединится российский социолог, доктор политических наук, глава центра «Сова» Михаил Савва. Друзья, присоединяйтесь и вы. Номер прямого эфира 0800-300-403. Звонки со всей территории Украины, включая временные и неподконтрольные части, бесплатные. Также ваши вопросы и реплики ждем на канале «Радио Свобода» в YouTube, где идет прямая видеотрансляция нашего разговора. Коллеги, вот чуть ли не впервые Украина выдвинула условия России для проведения выборов, такое новое условие, да, не устами Зеленского, но пресс-секретаря Леонида Кучмы Дарки Алифер в том, что выборы только после роспуска группировок ЛДНР. Вот в комментариях под этим постом Дарки Алифер очень много восхищенных комментариев читателей Фейсбука, пользователей Фейсбука, они, ну, действительно говорят, вот молодец, Леонид Данилович, что вот такое требование, достаточно очевидное, казалось бы, выдвинул вот России в Минске. Вадим, как считаете, инициатива вот на украинской стороне? Потому что действительно такое очевидное требование, да, ну вот это возможно просчет России в Минских соглашениях.
Ну, перш за все, я хотів би сказати, що справді це дуже хороша, дуже правильна вимога. Але з іншої сторони, я хотів би сказати, що на сьогоднішній момент ми нічого не почули від офіційних осіб української влади. Ми нічого подібного не почули ні від Пристайка, ні від будь-кого іншого, хто міг би представляти державу Україна як держава Україна. Тому це перший момент. Другий момент, попри всі заяви, які там вчора, в тому числі, ми чули від Разумкова, але ми чуємо їх протягом останнього часу майже кожного дня, що дайте Зеленському право там самостійно провести переговори, а потім він нам розкаже, до чого він там домовився. Насправді дають величезний люфт для Зеленського, і мені б не менше хотілося б, щоб велися переговори без червоних ліній. Тому з цієї точки зору, на жаль, поки що заява прес-секретаря Леоніда Кучми, навіть не Кучми, це всього лише заява прес-секретаря Леоніда Кучми.
А от ви інтересний момент замітили, да? От спікер Министерство иностранных дел Российской Федерации заявило в ответ на вот это вот сообщение, цитата, реагировать на каждое заявление, которое раздается из Рады, со стороны пресс-секретарей, бывших президентов или действующих политиков из различных ветвей власти, дело достаточно неблагодарное, потому что оно не приведет к искомому результату. То есть тоже обратили внимание на то, что, ну, такое полуофициальное, да непонятно официальностью лицо заявило об этом. Почему мы не слышали такого от Владимира Зеленского, от Вадима Пристайка, как вы думаете?
Ну, перш за все, якби ми зараз зробили простий аналіз того, що заявляли протягом останніх 4 тижнів українські урядовці, або офіційні особи, ми, в принципі, побачили величезну мімікрію, починаючи від того, що місяць тому ми вже фактично підписали формулу Штайнмайера, а зараз з'явилася от щойно, я побачив інформацію про те, що вперше директиву погоджуватись на формулу Штайнмайера була дана Леоніду Кучмі на переговорах, на переговорах радників міністрів закордонних справ іще влітку цього року, і до сьогоднішнього дня, коли уже зовсім по-іншому говориться. Тобто, в принципі, справді Російській Федерації, як і будь-які інші країні, і в тому числі і нам, простим громадянам України, дуже складно, тому що влада весь час мімікрує в своїх заявах. І тому, власне кажучи, і виникають в тому числі і майдани, тому що люди хочуть почути якісь чіткі позиції, з якими Україна говорить, що ми йдемо до цієї точки, після цієї точки, звичайно ж, ми нічого іншого робити не будемо. І тому насправді є величезна проблема в тому, що українська влада на сьогоднішній момент, бажаючи якомога швидше зробити щось, що вона називатиме миром, по суті, не готова до діалога із українським народом і не готова до того, що, в принципі, будь-які складні переговори не можна, складні проблеми не можна вирішувати дуже простими фішечками.
Вадим, чому Володимир Зеленський не потребував розпустити групіровки ДНР і ЛНР?
Ви знаєте, можна задавати цих «почему» дуже багато. Тобто в даному випадку...
Ви самі не обратили на це внимание, да, що об этом сказав прес-секретарь Леоніда Кучми, а даже не Вадим Пристайко, і даже не Володимир Зеленський.
Ви знаєте, мене більше хвилює те, що на сьогоднішній момент, в принципі, сказала Дарка Оліфер, будемо вважати, що це напівофіційна позиція держави України, Бог з ним. Тобто давайте так. Але мене найбільше хвилює зараз те, що нам говориться, що ми повинні прийняти новий закон про окуповані території, повинні прийняти його уже до Нового року. Залишилось, по суті, 2.5 місяці до роботи Верховної Ради. І я дуже боюся, що зараз, в зв'язку з тим, що у нас почалося велике історія із арештами людей, ну, винних, невинних, це я не хочу взагалі зараз вдаватися ці подробиці. Але за цим...
Гладковського, Пашинського не
тіду. Гладковський, Пашинський, Суркіс, відкрита справа проти депутата, господи, зі Львова, Ярослава Дубневича. Тобто, в принципі, достатньо багато справ ми зараз будемо бачити. І я дуже боюся, що на фоні цього всього відійде на другий план питання окупованих територій, і я дуже боюсь, насправді, того, що під ялинку, під Новий рік нам несподівано буде прийнятий закон про окуповані території, і ми абсолютно несподівано в Новий рік можемо війти з абсолютно незрозумілими для нас правилами гри, і включно із тим, що можемо сісти за стіл переговорів із керівниками так званих ЛДНР. Тому я б дуже не хотів би, щоб мухи і котлети ми з'єднали. Є проблема посадок, да, безумовно, якщо люди винні, вони повинні сідати. Але ми не повинні ні в якому разі забувати про питання амністії, питання реінтеграції цих територій, і безумовно, ні в якому разі не можна було б, щоб ми за годину до голосування побачили остаточний варіант закону про окуповані території.
Поговоримо ще об этом законі. Пряма річ Дмитрія Пескова. Це опять, що називається нові водні. Походу поступають нові водні від української сторони. Здесь можна сміло сказати, що такі нові водні весьма неожиданно і для Москви, і для Берліна, і для Парижа. Здесь поки трудно коментувати, означає ли це відхід від мінських соглашень, означає ли це відказ від раніше взятих обов'язків і раніше поставлених підписів. Поки не понятно, сказал Дмитрий Песков в ответ на требование распустить группировки ЛДНР. Наталья, вот такое впечатление, что Кремль такое требование привело в замешательство. У вас есть такое ощущение и почему?
Знаете, складывается впечатление, что заявление Дарки Алифер потому и было заявлением пресс-секретаря бывшего президента, что оно действительно нарушает какие-то договоренности, которые были достигнуты на более официальном уровне. И именно поэтому такое заявление, которое с радостью восприняли украинцы, оно формат имело неформального.
Ну как же, это официальный представитель Украины в минских переговорах?
Но это не является, Дарк Алифер не является представителем государства Украина. Поэтому можем мы радоваться, но она не несет ответственности за свои слова. То есть от ее слов и от ее позиции не зависят никакие государственные решения. Другое дело, что я так понимаю, что таким образом украинская власть начала использовать методику, на самом деле, российской, когда после официальных заседаний реально то, что там происходило, мы узнаем не из официальных источников, а из комментариев каких-то экспертов или политологов. Например, вот эти жесткие требования к нормандской встрече нормандской четверки, то, что должна быть утверждена формула Штайнмайера и разведение, должно быть произведено разведение сил в Золотом и Петровском, мы узнали из комментария политолога, а оказалось, что он говорил абсолютно реальную, правдивую информацию. Понимаете? Поэтому тут нельзя относиться снисходительно к заявлению пресс-секретаря Кучмы. Я думаю, что действительно все это соответствует действительности. Действительно, Украина заявила такую позицию. И, насколько я понимаю, у России создалось впечатление, что таки да, это сигнал для России, что Киев обозначил красные линии, которых до этого нынешняя власть не обозначила.
Вы знаете, это выглядит как вот то, что наконец-то украинская власть прочитала внимательно Минские соглашения, увидела там подписи людей, которые ознакомлены с ними, да, это представители отдельных районов Луганской области, отдельных районов Донецкой области, все напоминаний о группировках ДНР и ЛНР нет, а на этих группировках-то, по сути, строится вся стратегия Российской Федерации о прямых переговорах. С кем же переговариваться? Вот именно с ДНР и ЛНР. Ну, по-моему, это очень сильный ход Украины в этих переговорах, нет?
Я думаю, что действительно это первое такое заявление, которое, с одной стороны, не встречает противодействия ни даже у самых радикальных граждан Украины, а с другой стороны...
Кто же против будет до такого?
Да. Это впервые, на самом деле, это такое однозначное заявление, такой сигнал, не заявление, а сигнал, который подает украинская власть. А с другой стороны, действительно, из того, что Кремль и кремлевские говорящие головы по-разному комментируют эту ситуацию, там есть разные мнения. От того, что себе позволяет Киев такой месседж, до того, что не нужно обращать внимания, то есть они не договорились, то есть это действительно было неожиданное заявление.
Напомню, номер прямого эфира 0800 300 403. У нас в гостях журналист, экс-народный депутат Вадим Денисенко и Наталья Ищенко, эксперт-международник. Мы говорим о реакции Москвы на требования Киева распустить группировки ЛДНР для проведения выборов на Донбассе. Вадим, я все-таки настаиваю, что это должно быть официальная позиция Украины. Это официальный, это спикер официального представителя Украины в трехсторонней контактной группе в Минске. Почему вы говорите о том, что это вот какое-то случайное такое заявление?
Это уже можно... Написано напивофицийно.
Напивофицийно. Ну, это можно уже назвать такой красной линией своеобразной или нет? Тем не менее, вы говорите о том, что в конце года мы можем увидеть то, что Владимир Зеленский пойдет на прямые переговоры с вот этими группировками.
Я сказав, що я дуже боюся цього, що ми можемо це побачити. Насправді, я б дуже хотів би, щоб це була офіційна позиція. Але, на жаль, я не можу сказати, що це офіційна позиція. Це такий собі, ну, навіть не пробний шар, це, в принципі, спроба зіграти в свою гру. І далі подивитися, як буде розвиватися подія. Але на сьогоднішній момент я не почув жодного коментаря ні від МЗС, ні від людей, наближених до МЗС. Тобто, так, як ми узнали від Чеснокова про російського політолога, про
зв'язано
з Сурковим. Ми, в принципі, там не зв'язано, просто праву руку Суркова багато років. Ми почули про вимоги до нормандського формату. Отак, і, на жаль, я не почув нічого подібного, що це офіційна позиція. Ну, можна зробити злив інформації, ми ж всі журналісти, ми розуміємо, як це робиться. І злити через достовірні джерела про те, що це офіційна позиція, яку там займає держава Україна. На жаль, нічого подібного не було, і тому, на жаль, я змушений говорити, що поки що це все. На все напівофіційна позиція, і я, знову ж таки, я не виключаю, що це може бути позиція особиста Леоніда Кучми, і яка поки що не підтримана ні міністерством, ні адміністрацією, офісом президента.
А ми от бачимо, Марія Захарова настаює на тому, щоб озвучили цю позицію якісь офіційні лица. Як думаєте, зачем?
Ну, ви розумієте, в принципі, це переговорний процес. Тобто, і ми ж розуміємо, що питання затягування переговорів, яке вела Російська Федерація протягом останнього часу, воно пов'язане не лише з питаннями ЛДНР, воно пов'язане в тому числі і з питаннями газових переговорів. Ми бачимо, що на сьогоднішній момент є чіткі заяви Російської Федерації про те, що ми готові підписувати контракт, якщо ви відмовитесь від позовів до Стокгольма. І плюс ряд інших міжнародних домовленостей. Тому в даному випадку це тактика переговорів, яку веде Російська Федерація, тому що вона, росіяни не почули офіційної позиції України, вони починають, в принципі, на нас тиснути. Це традиційна історія. Більше того, давайте не забувати про те, що в соцмережах серед тих, кого я не побоюсь називати російськими ботами, ну, достатньо багато останнім часом писалося, що якщо Україна не піде на перемир'я на стороні, ну, на умовах Росії, значить весною там, чи літку нас чекає велика повномасштабна війна. Тобто, в принципі, паралельно йдуть багато різних гібридних процесів, які багато в чому потрібно відмітати, потрібно шукати, де є логіка і де є правда, але в цілому те, що росіяни будуть тягнути ці переговори для того, щоб під Новий рік спробувати продавити все і зразу, такий варіант, на жаль, існує, і він має дуже високу вірогідність.
Наталія, як вам тактика команди Владимира Зеленського? Очень много критикует ее, да, вот подписание формулы Штайнмайера выходит на многотысячные протесты, но, тем не менее, попробовать все для, ради того, чтобы достичь мира на Донбассе. Более того, возможно, такое мудрое поведение вот главы МИДа Вадима Пристайко, он публично заявляет о том, что вот будущая встреча нормандской четверки, это, возможно, последний шанс на Минск, для Минска, вот, то есть давить на Москву публично, да, показывает о том, что Украина готова идти на любые шаги для достижения мира на Донбассе. Разве это не принесет вот такой определенный искомый результат? Или вернуть отдельные районы Донецкой и Луганской областей, или показать всему миру, Европе, Берлину, Парижу, вот, нежелание Москвы прекращать конфликт?
Тут мы должны понять, что на самом деле во время таких мирных переговоров, что касается урегулирования военных конфликтов, проигрывает тот, кто первый откажется от выполнения мирных соглашений. Такое было в недавней истории, это известно. То есть, если официально отказаться, что мы не будем выполнять мирные соглашения, все это проигрыш, это просто напряженные отношения с партнерами международными, возможно, даже санкции.
И заморозка конфликта.
Ну, не факт, что заморозка, может быть, обострение как раз-таки в плохую для нас сторону. Поэтому Зеленский и его команда пытаются все-таки как-то лавировать, чтобы не отказаться от Минска и чтобы создать такие условия, что если Минск уже не работает, чтобы от него отказались другие участники переговоров. Это абсолютно правильная тактика. Ошибка в другом. Ошибка в том, что когда Зеленский только стал президентом и только прошли парламентские выборы, ему удалось сформировать и свою исполнительную власть, он очень активно, с таким задором, знаете, пионерским, начал выполнять все, что написано там в Минске, договорено, что было договорено в разговорах его с Меркель и Макроном. То есть очень как-то, вот знаете, завзято. Почему? Потому что он был уверен, что люди хотят именно этого. А последние события в Украине показали, что...
Вы о протестах сейчас?
Знаете, протесты – это только вершина айсберга. Если мы посмотрим социологические опросы, то понятно, что протесты отражают мнение большинства людей. Вот это было почему-то для властной команды сюрпризом.
Вот я не пойму, почему вы говорите о том, что это мнение большинства людей.
А потому что все поддерживают мир, но компромиссы, вот самые такие сложные, особый статус, амнистия, вот их как раз-таки большинство жителей не поддерживают. То есть, когда идет расшифровка, на какие компромиссы и вообще хотят ли компромиссы в украинцы, обнаруживается, что мира хотят, а компромиссов нет. И вот это такой нюанс, который по какой-то причине не ощущала, не чувствовала команда Зеленского, и их не понимали в Берлине и Париже, именно потому они и давили. Они же были уверены, что, то, что Порошенко не выполняет Минские соглашения, это его личная буквально позиция, которая противоречит мнению граждан страны. И сейчас как раз-таки протесты, и когда начали проводить именно детальные опросы, выяснилось, что валить все на Порошенко – это будет очень большим упрощением.
Давайте у наших слушателей спросим 0800 300 403. Друзья, на какие компромиссы ради мира на Донбассе вы готовы? В частности, нас слушают на оккупированных территориях. Интересно слышать и ваше мнение. Вадим, такой вопрос к вам. Почему стреляли в Золотом 4, где Украина, да, готовилась отвести свои войска? Разве не в интересах Владимира Путина встретиться с Владимиром Зеленским, озвучить ему свои условия, надавить на него, вот настоять на этом особом статусе Донбасса? Или испугался Владимир Путин встречи с Владимиром Зеленским, или что? Или, как говорит, вот недавно в нашей студии была депутат «Слуги народа» Марина Бардина, она сказала, цитата, что кто-то не хочет мира. То есть она намекает на то, что вот есть некая группировка ЛНР, которая вот мешает достичь мира. Как вы это объясните? Вот почему стреляют там?
Ну, перш за все, я хотів би сказати депутату від «Слуги народу», що немає ніякої ЛНР і ДНР, є російська кліка, яка управляє цими окупованими територіями. Це перш за все. Відносно того, чому росіяни стріляють із, в тому числі і в Золотому, на сьогоднішній момент Володимиру Путіну потрібно справді лише одне, те, щоб Україна попросила особистих переговорів, індивідуальних переговорів, по суті, між Путіним і між Зеленським. Але паралельно йому потрібно, щоб із цього переговорного процесу була виключена Франція, Німеччина і, можливо, Сполучені Штати Америки. Як тільки Україна виходить із такою ініціативою, я думаю, що, в принципі, на деякий час, можливо, навіть припинення стрільби. Але ми розуміємо, що вимоги Російської Федерації залишаються незмінними проти всіх 5 років. Перше, ви повинні відмовитись від Криму. Друге, ви зобов'язані створити особливий статус для цих територій з тим, щоб потім, в принципі, перетворитись на федеративну республіку із всіми відповідними історіями. Тому в даному випадку, як тільки Україна на це погодиться, я думаю, що відразу припиниться стрільба. До того моменту, на жаль, поки існує Путін, у нас буде оця от ситуація ні миру, ні війни.
Тому почему Владимир Путин не хочет встречаться с лидерами Германии и Франции?
А для чего ему зараз вести переговоры? Тобто він хоче прийти на переговори, до яких він прийде із зі сторони переможця. Тобто в даному випадку це його вічна тактика абсолютно по всіх конфліктах, які ми бачимо в усьому світі.
Ну, ми бачимо, що Володимир Зеленський готовить вместе зі своєю партією закон об особому статусі. Уже сьогодні звучали заявлення об амністії, тобто готовиться виконувати Мінські соглашення, які во многом не вигідні для України. Чому це не вигідно для Володимира Путіна? Він хоче більшого чого-то?
Безумовно, він хоче, в принципі, того, що я озвучив. Він хоче, щоб на сьогоднішній момент Україна перетворилася на федеративну республіку, плюс, я думаю, якщо ми виконаємо чергову умову, там, як було сказано, формула Штайнмайєра і буде Нормандія. Після цього з'явилася, як тільки формула Штайнмайєра Україна погодилась, відразу з'явилися нові вимоги. Там розведення військ, якого насправді немає, в Мінську немає розведення військ, між іншим. Я думаю, що на сьогоднішній момент Путін хоче отримати повні гарантії того, що Зеленський повністю погодиться на всі його вимоги.
Наталья, вот ваше мнение. Согласна?
Я бы немножко дополнила. Тут еще есть игра, что Россия демонстрирует, что ЛНР, ДНР, в кавычках, они ведут свою самостоятельную позицию. С ними же никто не договорился о прекращении огня. Вот они и стреляют. То есть такой сигнал тоже есть, и это еще способ принудить Киев садиться и разговаривать с Донецком и Луганском, чтобы Путин, Кремль мог всему миру сказать, ну это вот у них гражданская война, внутренний конфликт, надо, чтобы вообще мы перестали их трогать, Москва, Берлин, Париж, чтобы мы вообще оставили их в покое, пускай они договариваются между собой. То есть... Такая позиция тоже есть, она транслируется, но пока даже Владимир Зеленский, который хочет мир любой ценой и всячески это показывает, не готов на такие переговоры. На самом деле тут логика просто очевидная для всех, даже для самого отъявленного миротворца. Руководство так называемых ДНР и ЛНР ничего не решает. То есть это такие прокси, такой есть модный термин, да? Прокси, такие псевдосамостоятельные люди, которые, конечно, дергают за ниточки Москву.
Наталья, есть у вас ощущение, что в будущем, вот как Вадим предупреждает, да, в конце года, возможно, команда Владимира Зеленского решится на эти прямые переговоры в той или иной форме?
Ну, да, Вадим имеет в виду не только прямые переговоры, а то, что мы... пойдем на изменение законодательства и предоставление и особого статуса этим территориям, причем неизвестно, какого особого статуса. Может быть, аж до признания ЛНР, ДНР в каком-то виде.
Автономных.
Да, то есть, ну, даже с сохранением их названий, понимаете? Ну, может быть, как-то трансформированных. А, кроме того, амнистия, второй вопрос тоже важный для Кремля и для Донецка и Луганска, оккупированных. На самом деле, я не думаю, что этого нужно ждать только к концу года. Я бы сказала, что этого нужно ждать в любой момент. То есть, когда есть монобольшинство, собрать людей и проголосовать за какой-то закон можно, ну, я не знаю, за несколько часов. И если действительно Зеленскому дадут гарантии, вот вы голосуете, и наступает мир, не факт, что он не соберет фракцию и не даст добро на такое голосование.
Кстати, Вадим, как вы думаете, вот это голосование за закон об особом статусе отдельных районов Донецкой и Луганской области, оно состоится до предположительной встречи Нормандской четверки или после? Это может быть новым условием от Владимира Путина вот для встречи Нормандской четверки. Проголосуйте этот закон, чтобы мы, вот уже был готовый закон на столе, и мы вели дальнейший разговор.
Ну, ви знаєте, як ми обговорювали заяву Дарки Аліфер, в принципі, подібні заяви де-факто з Російської Федерації вже існують, вони не йшли не від найвищого керівництва, але заяви про те, що ви повинні спочатку зробити законодавчо закріпити всі ці історії, вони вже звучать. І я не здивуюся, що вони можуть стати черговими новими вимогами. Я просто всім хочу нагадати, це класика російської переговорних процесів. Тобто, як тільки вони розуміють, що країна іде на поступки, вони вимагають чергово і загнана в напівглухий кут, вони вимагають наступної і ще більшої поступки. Хотів би нагадати, що після того, як Янукович не підписав європейські угоди, угоду про асоціацію, і він чекав, що насправді зразу після цього була визлись тоді переговори про зниження ціни на газ. Відразу на другий день «Газпром» зробив заяву про те, що а тепер ми повинні знову сісти за стіл переговорів і почати з Україною розмовляти про зниження ціни на газ. Тобто, як тільки ми скажемо, що ми написали закон про окуповані території, я впевнений, що на другий день буде сказано, це прекрасно, що ви написали, тепер ви повинні там піти на переговори, прямі переговори із лідерами так званих ЛНР, ДНР.
Или змінити Конституцію.
Ні, змінити Конституцію – це само собою, це навіть не обговорюється. Вони ж говорять, вони вже зараз говорять про те, що ви повинні законодавчо закріпити цю історію. Це є зміна до Конституції в тому числі. Тому що у нас Конституція зараз не передбачає автономію ЛНР-ДНР.
Давайте напомню номер прямого ефіра 0800-300-403. Наші гості – це журналіст, екс-народний депутат 8-го созыва Вадим Денисенко і журналіст інтернет-издання «Європейська правда» Наталія Іщенко. Є слушатель. Здравствуйте. Откуда ви?
Добрий день, Київ. Вот, обратите внимание, прошу обратить внимание, что вот каких-то два человека, из-за которых, так называемые политики, из-за которых уже реки крови протекают, и ничего толку не могут добиться. Вот тебе Богом избранный народ. Куда это годится?
Какие два человека?
Почему Турчинов и Порошенко? Почему они не в тюрьме?
Спасибо. Ну, такой вопрос общий. Еще один слушатель есть. Здравствуйте, откуда вы?
Здравствуйте, Саша, Одесса. Вот, насколько я понимаю, вот эти ДНР и ЛНР – это террористические организации, которые созданы и управляются из Кремля. И вот за их военные преступления, как и за преступления армии Российской Федерации в Украине, несут ответственность россияне. И вот если распустить эти ЛНР и ДНР, то кто будет отвечать за все? Вот отдельные каких-то граждан найдут каких-то козлов отпущения с гражданством Украины. Вот, по-моему, вот этот Зеленский, он умышленно помогает Путину и его Кремлю банде избежать ответственности за военные преступления в Крыму и на Донбассе. Может, я не прав, но вот тогда я не пойму, вот как роспуск ЛНР и ДНР поможет вот привлечь Российскую Федерацию и их пособников к ответственности. И вот как это поможет защитить украинский народ от Московии, если они опять захотят там отжать что-то у бандеровцев вплоть до Киева за две недели или Новороссию, которая, по словам Путина, не входила в состав Украины.
Спасибо, да, мы поняли ваш вопрос. Как реверанс Владимиру Путину рассматривает слушатель вот такое заявление?
Ну, прежде всего, хотел бы сказать первому слухачеві про то, что реки крови пролилися не через Порошенка и Турчина, вони пролилися через Володимира Володимировича Путіна. І це треба пам'ятати абсолютно всім, тому що Росія розпочала війну. Це перший момент. Другий момент, в принципі, на запитання другого слухача, я хотів би сказати, що завжди буде відповідальність на персонах, не на державі, не на в міфічних ЛНР, ДНР, а безумовно буде на персонах. І ці персони, ми знаємо їх, починаючи від Бердайов, Стрілкових і закінчуючи нинішніми Пушиліними і так далі. Тому всі ці люди, я насправді СБУ документує всі ці речі, і всіх цих людей ми справді знаємо в обличчя.
Давайте к нашему разговору подключим Михаила Савву, российского социолога, доктора политических наук, главу центра «Сова». Он с нами по телефону. Михаил, здравствуйте.
Добрый вечер.
Михаил, к вам вопрос. Вот как социологу обсуждаем роспуск группировок ДНР, ЛНР. Вот с вашей точки зрения, сколько вот это главари этих группировок, Пушилин, Пасечник, так называемая элита этих группировок, вот они самостоятельно влияют на эти процессы в Минске. Все-таки шестой год, идет война, у них есть вот определенные интересы, они управляют там определенными процессами, появилось некое влияние. Вот насколько Москва вынуждена считаться с ним? Вы рассматриваете их как субъектов, хотя бы немножко?
Да, они в какой-то степени являются субъектом этого процесса. Субъектом, поскольку все главное в этих республиках делается их руками. Другими словами, вся грязная работа делается руками так называемых органов власти ЛНР и ДНР. Поэтому Кремль в какой-то степени вынужден с ними считаться. И, безусловно, еще важнее то, что для Кремля лидеры и структуры власти, созданные в этих бандформированиях, являются фактором давления и на Украину, и на ее западных союзников. Другими словами, Кремль всегда может показать на ЛНР и ДНР и сказать, да, мы бы хотели, но мы не сторона конфликта, а вот эти против.
С вашей точки зрения, ЛНР и ДНР – это что?
С моей точки зрения, это преступные группировки, которые в настоящее время управляют некоторой частью территории Украины. Это буфер, это такая прослойка, важная для кремлевского режима, для того, чтобы добиваться задач в отношении Украины, задач, которые были поставлены еще в 2014 году.
А чем вот эти группировки, опять же, с вашей точки зрения, отличаются от других вот сепаратистских образований, которые поддерживает Россия на постсоветском пространстве в Приднестровье, Абхазии, Южной Осетии, вот кроме того, что есть общая граница между ними?
Принципиально они ничем не отличаются от этих формирований. Да. Более того, стратегически они выполняют ту же самую роль, что и власти всех остальных самопровозглашенных государственных образований. У них есть отличия с другими сепаратистскими территориями. Это отличие в уровне поддержки населением этих властей. Я бы сказал, что в Южной Осетии и в Абхазии уровень поддержки сепаратистских режимов населением этих территорий очень высокий. В ЛНР и ДНР он существенно ниже.
Ну, наверное, там не так сильно терроризируют население, как в Донецке и Луганске, вот эти вот главари группировок. Михаил, к вам теперь как россиянину вопрос. Насколько, с вашей точки зрения, у России есть воля к миру? Возможно, с вашей точки зрения, вот при Владимире Зеленском вернуть Донбасс под украинский контроль, возможно, в обмен на снятие санкций?
Это не исключено. Это чрезвычайно сложно, но это не исключено. Потому что Путин в настоящее время уже устал от санкций. Его главная амбиция – быть полноценным и сильным игроком на международной арене. Его мало интересуют внутрироссийские процессы и внутрироссийские проблемы. То есть, ну, я могу сказать о покореженной психике этого человека, которому хочется быть в ряду мировых лидеров. Санкции этому мешают, поэтому он хочет снять санкции, и в настоящее время идет сложный торг, чтобы добиться их отмены, при этом в какой-то степени хотя бы реализовать свои цели, поставленные в отношении Украины 5 лет назад.
Почему же тогда Владимир Путин не спешит встречаться с Владимиром Зеленским?
Потому что он ведет игру, и он хочет получить как можно больше в ходе этого торга. Это политический торг, достаточно циничный, откровенный. И на результаты этого торга влияет, в частности, то, кто проявит большую выдержку и волю.
Михаил, последний к вам вопрос. Мы знаем, что в Грузии, Молдове, власти этих республик вели эти переговоры, да, с сепаратистскими образованиями, в Украине сопротивляются. Как вы думаете, правильно?
Все зависит от стратегической цели. Если Украине необходим мир, то рано или поздно на каком-то этапе эти переговоры будут необходимы. Главный вопрос не в самих переговорах, а в переговорах о чем? Переговоры о сдаче, переговоры о восстановлении конституционного порядка, да, необходимы и, наверное, они когда-то будут.
Спасибо большое. Это был российский социолог Михаил Савва. У нас в гостях журналист, экс-народный депутат Вадим Денисенко и Наталья Ищенко, журналист интернет-издания «Европейская правда». Вадим, вот говорит Михаил, что есть субъектность определенная у вот этих вот группировок.
Можно я прокомментирую? Как человек, представляющий в том числе и временно оккупированную территорию Грузии, именно Абхазию, я бы хотела прокомментировать и рассказать просто фактически, в чем заключаются переговоры Грузии с Абхазией и Осетией? В том, что они, во-первых, все-таки идут в широком кругу, они не напрямую говорят, они говорят с помощью международных посредников, это первое. И второе, они абсолютно, тотально, стопроцентно безрезультатны. То есть нет никаких результатов. Там даже был один всего лишь пункт договоренности, что они вместе решили бороться против вредителей садово-огородов, я сейчас не преувеличу, действительно. Но
большое начинается с мелочей, ничего.
Но буквально недавно и эта договоренность была разрушена, когда в Абхазии, в Осетии начали утверждать, что этих вредителей специально выращивает американская лаборатория в Тбилиси и забрасывает. То есть даже эта договоренность провалилась. То есть эти переговоры абсолютно безрезультатны. То есть проблема не в том, что мы, что Киев не хочет эти переговоры из принципа, не только из принципа, а потому, что они являются методом тянуть время, методом каких-то политических манипуляций, но они не для того, чтобы достичь результата и мира действительного.
Вадим, вы недавно вот говорили о том, что стоит серьезно задуматься о том, чтобы Украине отгородиться от отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Объясните, пожалуйста, почему? Только, пожалуйста, учитывайте, что нас слушают люди там.
Ну, я так не заявляв, що треба відгородитися. Я сказав, що переговори, це було сказано мною приблизно тижні три тому, коли був пікова історія із формулою Штайнмайера, і коли нам говорили про те, що все, завтра ми підписуємо формулу Штайнмайера, і вперед у нас мирний договор. Я говорив про те, що насправді нам не потрібно ніяких мирних договорів і на таких умовах. І якщо нам пропонують такі умови, то, в принципі, на певний період часу, можливо, краще заморозити будь-які переговорні процеси, і для того, щоб потім перейти до наступного етапу. Я наводив приклад Аденаура, якому, в принципі, подібна ситуація була, коли Радянський Союз сказав об'єднатися із Народною Демократичною Республікою і рухатись там далі. І він сказав, що ні, ми вступимо до НАТО, ми будемо будувати сильну ФРН для того, щоб потім приєднати НДР, яка все одно є нашою територією. І справді, через майже 50 років це приєднання відбулося, 40 років це приєднання відбулося. От саме це я говорив.
Спасибо большое. Это были Вадим Денисенко, журналист, экс-народный депутат Украины 8-го созыва, журналист интернет-издания «Европейская правда» Наталья Ищенко. По телефону с нами был российский социолог Михаил Сава. Не переключайтесь, мы продолжаем.
Есть мнение, вопрос или отзыв о наших программах? 0800 300 403. Автоответчик работает круглосуточно. Звонки бесплатные. По обе стороны линии разграничения.
Стас, нам важно получать вести от тебя. О тебе помнят и борются за твою свободу. Твое имя звучит на правозащитных форумах, а твою книгу читают по всему миру. Очень многие люди делают все, что в их силах, чтобы тебя освободить. Журналист Станислав Асеев с мая 2017 года находится в незаконном плену у группировки ДНР.
По нашим данным, журналист «Радио Свобода» Станислав Асеев находится в незаконном плену в России в Донецке 891 день. Друзья, вы слушаете радио «Донбасс Реалии». Сейчас мы полистаем свежую прессу.
Харьковский горсовет поддержал мирные усилия Владимира Зеленского и формулу Штайнмайера и призвал граждан и политиков воздержаться от проведения акций «Нет капитуляции». Этому есть сразу несколько причин, об этом пишет «Деловая столица». Как пишет еженедельник, во-первых, Геннадий Кирнес добивается повышения поддержки пророссийского электората. То есть пользующийся очень неплохой поддержкой в Харькове мэр создает задел под будущие местные выборы. Издание отмечает, что нынешнее заявление харьковских депутатов пока выглядит как местная самодеятельность. Но на самом деле оно вполне могло стать результатом сотрудничества с северо-восточным соседом Украины. Автор статьи предполагает, что Харьков лишь первое звено в цепи воззваний, инспирированных извне Украины. Их цель, как и в 2004 и в 2014 году, дестабилизация ситуации изнутри государства. Если версия об этом верна, то соответствующим госслужбам нужно любой ценой не допустить разворачивания российского сценария. Если же обращение все-таки является самодеятельностью Кернеса, то дальше оно может и не распространиться. Подробнее читайте в статье «Формула Кернеса». В правительстве, наконец, окончательно согласовали сроки проведения всеукраинской переписи населения. Она состоится в ноябре-декабре следующего года. Об этом пишет «Украинская правда». Интернет-издание отмечает, что страна десятилетиями движется на ощупь. Принимаются госбюджеты, раздаются субсидии, разрабатываются долгосрочные стратегии в образовании, медицине, энергетике. А между тем неизвестно не только какие украинцы, а даже сколько их. Сайт Госстата сообщает, что население Украины составляет почти 42 миллиона человек без временно оккупированных территорий. А ученые-демографы считают, что эта цифра преувеличена на 2-3 миллиона. Сайт пишет о том, что всеукраинское анкетирование должно было состояться осенью 2010 года, однако правительство Николая Азарова сознательно его проигнорировало. Тогда, по данным сайта, Азаров заявил, что не хватает средств, однако на самом деле партия регионов хотела избежать переписи, чтобы иметь возможность поиграть с избирательными списками до парламентских выборов 2012 года. Подробнее в статье посчитать украинцев, как будет проходить перепись населения 2020. Рынок «Маяк» в Донецке. Место, где до начала военных действий можно было найти много интересной и полезной литературы. И не очень интересной, и не очень полезной, как на любом книжном рынке. Об этом пишет сайт «Новости Донбасса». Интернет-издание отмечает, что за последние 5 лет традиции украинских книголюбов изменились. Так как не всякую литературу можно найти, на выручку приходят интернет-магазины. Жители оккупированного Донецка тоже покупают литературу в интернете, а поставщики привозят ее из России. Автор статьи пишет, что книжные ряды «Маяка» сегодня непопулярное место для дончан. Многие киоски и магазины здесь закрыты. Некоторые переориентировались и пытаются держаться на плаву за счет местной экзотики, сувениров, пестреющих российским флагом и символикой ЛДНР. Кроме того, в книжном можно теперь встретить целую серию антимифов о Сталине, серии книг о Путине и литературу, посвященную так называемой гражданской войне на Украине. Подробнее в материале «Русский мир» на книжной полке.
Личная история и история родного края, записанная вышивкой. Это уникальная фотовыставка «Генетический код Бахмута». Ее в Запорожье привезли местные педагоги. На фото воссозданы бахмутскими мастерицами исторические костюмы жителей их родного города, которые демонстрируют волонтеры и ветераны войны на Донбассе. Выставку уже показали в одной из запорожских школ, а теперь ее можно также видеть в Запорожской областной универсальной научной библиотеке.
Фотовыставку «Генетический код Бахмута» в Запорожье привезла общественная организация «Запорожская ассоциация гуманной педагогики». Ее руководитель Светлана Розенкова делится своими эмоциями, когда впервые увидела презентацию этого проекта во Львове.
Бахмут находится в 30 километрах от границы размежевания. Мы не знали, например, что оккупация шла 4 месяца. Мы этого не знали. То, что передавали по радио, по телевидению, оно как-то не так касалось каждого из нас.
На 22 фото, представленных в Запорожье, традиционные женские наряды населения Бахмута, воссозданные творческой мастерской «Оберег». Светлана Розенкова, как пример, демонстрирует два изображения женским свадебным платьем.
Богатая невеста. Ее венок весит 12 килограмм, потому что он на металлическом каркасе. Каждый цветочек, бутончик и лепесток сделаны из натурального китайского шелка. А здесь венок. Он не хуже, но он сделан из кукурузных листьев.
Идея проекта зародилась у мастериц Бахмута после освобождения города в 2014 году. Во время оккупации, рассказывает Светлана Розенкова, привезшая выставку в Запорожье, ношение вышиванки в этом донецком городе стало своеобразной политической манифестацией проукраинского населения.
Люди, когда увидели, что сбивают герб Украины, когда увидели, что срывают знамя украинское, это произвело такое неизгладимое впечатление, потрясение. И русским, украинцам, татарам, которые там есть, им захотелось как бы вот объединиться в чем-то. А ведь был комендантский час. И они договорились, и надевали, и ходили в вышиванках. Запретить никто не мог. Но это было как единение украинства.
А после освобождения Бахмута мастерицам «Оберега» местное население начало передавать свои старинные вышиванки и фото с ними, чтобы сохранить свою историю и идентичность. Здесь стараются воссоздать не только сами оригинальные костюмы, но и ткани, из которых они сделаны. Среди таких, например, созданы из крапивы. Каждое фото проекта «Генетический код Бахмута» — это не только история костюма, а и история людей. Моделями проекта стали волонтеры, ветераны войны на Донбассе, родные погибших украинских бойцов, говорит Светлана Розенкова.
И у них модели не профессиональные, а модели, которые несут не только этот костюм, но и какую-то внутреннюю силу духовную. Очень серьезный и важный такой шаг, который совершили бахмутчане. Это люди, которые пытаются действиями своими сшить Украину.
Видеть выставку можно будет до 24 октября. А ее организаторы в Запорожье мечтают о том, чтобы найти финансовые возможности, чтобы привезти сюда бахмутских мастериц и организовать в городе показ воссозданных ими костюмов. Евгения Назарова, Запорожье, для Донбасс Реалии.
Это радио Донбасс Реалии. Спасибо, что с нами. Сейчас Егор Устинов расскажет вам о свежих новостях.
Министерство иностранных дел Украины направило России ноту протеста из-за нового нарушения украинской границы. Накануне МЧС России сообщило о доставке на временно оккупированной территории Донбасса 87-го так называемого гуманитарного конвоя. Россия с 2014 года направляет в зону боевых действий на Донбасс так называемые гуманитарные конвои. Таможенную и пограничную службы Украины к осмотру этих грузов не допускают. В украинском МИДе неоднократно требовали от России прекратить нарушение суверенитета Украины.
Руководству Лисичанского водоканала не удалось договориться с Луганским энергетическим объединением о продолжении поставок электроэнергии на объекты водоканала. Об этом со ссылкой на гендиректора ЛЭО Владимира Грицая сообщает пресс-служба предприятия. При этом ранее сегодня мэр Лисичанска Сергей Шилин сообщил о том, что удалось достичь договоренностей с ЛЭО о неотключении электроснабжения объектом Лисичанского водоканала. Напомню, по информации ЛЭО, долг Лисичанского водоканала за потребленную электроэнергию составляет более 168 миллионов гривен. В случае отключения электричества без воды останутся Лисичанск, Приволье и Новодружеск. И по прогнозам синоптиков, в ближайшие выходные в Луганской и Донецкой областях будет ясная погода, без осадков, ветер юго-восточный 3,8 метра в секунду. Температура воздуха ночью от 5 до 8, днем от 18 до 20 градусов тепла.
Друзья, спасибо, что провели с нами этот час. Вы слушали радио «Донбасс Реалии». В студии для вас работали Денис Тимошенко и Егор Устинов. Ищите нас в интернете, сайт Украинской службы «Радио Свобода», «Радиосвобода.орг», вкладка «Донбасс». Также «Донбасс Реалии» есть во всех популярных социальных сетях. Удачи и до встречи в понедельник.
Вы слушали «Донбасс Реалии».